Контра спем сперо. Александр Валерьевич Усовский. Неоконченные хроники Третьей мировой. Часть четвертая. Одиссей попадает в руки арабских бандитов, поставивших целью с его помощью изъять 50 миллионов долларов у беглого русского чиновника-коррупционера, связавшегося с албанскими бандитами. Одиссей вынужден помогать им под угрозой выдачи американцам. Но как только к тому предоставляется возможность, он, предупредив дичь, с помощью своих товарищей находит возможность скрыться и при содействии сети агентов, созданной еще при СССР, возвращается домой, одновременно посодействовав возвращению на родину похищенных миллионов. Моей жене Лене, без которой не было бы написано ни строчки. Моей родине, Беларуси, моим землякам, моим друзьям, родным и близким, моему отчему дому, земле, на которой я вырос, посвящается. Пролог. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для того, чтобы употребить для ваших вожделений. Соборное послание святого апостола Иакова, глава 4, страница 1-3. Итак, начинается песня о ветре. О ветре, обутом в солдатские гетры, о гетрах, идущих дорогой войны, о войнах, которым стихи не нужны. Владимир Луговский. Imperare sibi maximum imperum est. Сенека. Красногорский район Московской области, 5 апреля 2002 года. Воруют все, но попадаются только дураки. Но, Анатолий Николаевич, кто ж знал? Я думал, плохо думал. Вернее, совсем не думал. Решил, что умнее других. Что тесть твою задницу прикроет в случае чего. А другие не дурней тебя. И тесть тебе не в дырке затычка. Анатолий Николаевич, что, Анатолий Николаевич, спасите, помогите? Воровать мы уже умеем. А отвечать, пущай, дядя отвечает. Пусть тесть свою голову подставляет, а мы чистенькими выскочим, так что ли? Так ты думал, когда этот акт выполненных работ подписывал, идиота кусок? Это ж надо. Такая сумма, да единым актом. Ну кто тебе поверит, что такие деньги вот так просто, так за 2 месяца в землю закопали? Да любая комиссия в 2 счета всю твою панаму раскроет, уже раскрыла. Но я ж планировал поделиться. Планировал? А что ж не поделился? Да ты авансом должен был половину запланированного к грабежу принести, авансом, да еще час кланяться, чтобы взяли. А ты? Ну вы же знаете, федеральный трансферт... Масферт! Кому это интересно? Кому, я тебя спрашиваю? В залитом весенним солнцем холле, обставленном легкой изящной мебелью, повисла нервная тишина. Молодой мужчина в светлом итальянского стиля костюме, сидевший на краешке легкомысленного светлокожего диванчика, пригорюнившись, уставился в стеклянный на изящных кованых ножках столик, изредка бросая боязливые взгляды на пожилого грузного дядьку в крепко ношенном спортивном костюме, нервно ходящего вдоль огромного во всю стену окна. В тягостном молчании прошло 5 минут. Затем пожилой, тяжело вздохнув, подошел к столику и сел на тонконогий стульчик, издавший при этом едва слышный всхлип. «Вот что я тебе скажу, Игорек. Ситуация крайняя. Здесь я уже ничего сделать не смогу. Слишком далеко дело зашло. Слишком много народу о твоем косяке в курсе. Да, если ты сейчас все 1,5 миллиарда этих раздашь, не факт, что не найдется ретивый карьерист, какой на этом деле захочет фишку срубить. Мне теперь идти к прокурорским за тебя подписываться нет резона. И сам сгорю синим пламенем, и тебе ничем не помогу. Молодой мужчина тревожно спросил: «Так что же делать?» Пожилой развел руками и саркастически произнес: «Тебе уже ничего. Все, что можно, ты уже сделал без меня». Затем, помолчав, добавил уже чуть помягче: «У тебя сейчас выхода два. Или ты дожидаешься понедельника и идешь с повинной в прокуратуру, дескать, без попутал, готов понести суровое наказание, или, не откладывая дела в долгий ящик, собираешь манатки и дуешь туда, куда уворованное отправил, причем не позднее, чем сегодня вечером». Молодой криво ухмыльнулся. «А толку? Прокуратура все одно выдаст ордер на арест, потом уже требование на экстрадицию и отправит к месту моего пребывания. Хоть скрывайся я в каком-нибудь Гондурасе, и все одно я в прокуратуре окажусь только на пару месяцев позже, только побегаю зазря. Текать сейчас, только оттягивать неизбежное». Пожилой неопределенно хмыкнул, встал, подошел к окну, приоткрыл его и, вдохнув всей грудью шальной весенний воздух, напоенный ярким солнцем и серебристыми отблесками весело сверкающей капели, покачал головой. «Не кажи гоп!» Молодой заерзал на своем диванчике. «В смысле?» «Не спеши, говорю, себя хоронить. Ты, конечно, дров наломал кучу, но Ленка моя, твоя законная жена, опять же, Толик с Маринкой. В общем, не хочу я дочь вдовой соломенной делать, а внуков сиротами при живом отце». Молодой пожал плечами. «Так а что здесь можно сделать?» Тот, которого он называл Анатолием Николаевичем, хмыкнул. «Все можно, если осторожно». «Анатолий Николаевич, ну не тяните ж вы кота за хвост!» Пожилой вздохнул. «Вот потому ты и погорел, что шибко торопливый. Спешишь вечно, как голый в баню. У тебя счета номерные, конечно». Молодой молча кивнул. «Ну вот и хорошо. Пока здесь будут бумаги на свет смотреть, да разное страшное постановление выписывать, у тебя будет дней 5-6, чтобы в Цюрих смотаться и оформить все толком». Молодой снова кивнул. «Положим, да, а дальше? Перейти на нелегальное положение? В Европе это трудноватенько». Грузный дядька махнул пренебрежительно рукой. «Никто тебя в нелегалы не записывает. Не годишься ты для этого. Гламурен больно. Ты каким языком владеешь более-менее?» Молодой пожал плечами. «Английский, терпимо». «Не годится. Что-нибудь надо поближе, румынский, там польский». Молодой хмыкнул. «А это разве языки? Наречия других племен?» Пожилой саркастически ухмыльнулся. «Племена не племена, а народ там понимающий, входящий в положение и много не берущий. Ты вот представляешь себе, сколько стоит сделать аглицкий паспорт, причем не фальшивый, а натуральный, такой, по какому в Штаты запросто пускают?» Молодой пожал плечами. «Не знаю, думаю, дорого. А я тебе скажу, нисколько, потому что никто тебе его делать не возьмется. Фальшак тебе в Сохо какой-нибудь смастырят до первого пограничника и не более того. И поэтому засунь себе свой английский язык сам знаешь куда. Он тебе нынче без надобности». Молодой нервно улыбнулся. «А что, польский, разве можно паспорт сделать?» Пожилой покровительственно похлопал его по плечу. «Можно. И молдавский можно, и румынский, и чешский, если есть желание. 100% натуральный, любые проверки проходит». «А как?» Пожилой вздохнул, покачал головой. «Пока ты там на юге казну ударно грабил, я тут с Володей моим, ты его знаешь, он у меня работает в службе контроля, пошептался маленько. Попросил его со старыми друзьями связаться, покалякать о всяком разном. Ты помнишь, где он служил? И, надеюсь, понимаешь, какие у него друзья с той службы остались. А когда позавчера мне из комиссии, какая твои фокусы расследует, один добрый человек позвонил, предупредил, что твои художества вскрылись, и покрыть их нет никакой возможности. Я Володю попросил сюда приехать в пятницу к 3. Анатолий Николаевич, глянув на часы, удовлетворенно добавил: «Сейчас уже должен быть. Давай пока похозяйствуй, собери чего-нибудь закусить, коньячишка достань поприличней, есть поприличней-то». Игорек, как его называл пожилой, пожал плечами, надменно скривив губы. «Есть, но не велика ли честь клерка подчивать хозяйскими разносолами?» Анатолий Николаевич аж побагровел от таких слов своего зятя. «Да как ты, щенок, смеешь так рассуждать? Барин выискался! Посмотрите на этого столбового дворянина! 1,5 миллиарда рублей украл и думаешь, что бога за бороду схватил? Что уже белая кость, голубая кровь? Да где б ты был, засранец, если бы я тебя на эту должность не пристроил? Продолжал бы свою порнуху снимать? Капола недоделанный!» Игорек мгновенно притух и, вжав голову в плечи, испуганно посмотрел на тестя. «Извините, Анатолий Николаевич, сейчас все сделаю».